Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, мы делаем все, чтобы Радонеж был вам удобен и доступен. Для этого мы открыли YouTube-канал Радонеж, канал Радонеж на Дзене, Дзен-канал так и называется, Радонеж Дзен. Подписывайтесь на YouTube-канал, на Радонеж Дзен, и вы сможете не только нас читать и слушать, но также и смотреть, то, что касается YouTube, по крайней мере, некоторые наши передачи. Также не забывайте, что из приложения «Радонеж» вы можете скачать приложение на любой телефон, и «Радонеж» станет доступна вам в любом месте и в любое время на всем земном шаре. Здесь мы действительно оправдаем всемирное русское православное вещание. Радио «Радонеж» всегда к вашим услугам. Слушайте нас в приложениях «Радонеж», слушайте нас на Дзен, слушайте нас в Ютубе. Теперь нас не только можно слушать, но и видеть. Поэтому увидимся.
Мир вам, дорогие радиослушатели! У микрофона Елена Смирнова. Сегодня я хочу представить вам нового автора, без которого мои поездки в Санкт-Петербург были бы неполными, благодаря которому я совершала здесь множество путешествий. Он потомственный петербуржец. Именно поэтому я теперь знаю о Петербурге самые его интересные тайны. Но не буду вас томить, это Дионисий Юрьевич Викманс, лист-международник. Здравствуйте, Дионисий.
Здравствуйте. Спаси Господи и Божьей помощью в ваших делах. Меня, конечно, очень сильно представили. Я, на самом деле, выгляжу намного проще. По поводу родословной. Да, действительно, по отцовской линии я в 11-м поколении житель именно вот этих мест, которые сейчас называются Санкт-Петербургом. Но даже получилось так, что когда еще и не было Санкт-Петербурга, как опять же мне поведал об этом мой отец, который информацию свою брал от мамы, бабушки и тех родственников, которым он в свое время смог встретиться, наши дальние родственники именно по этой фамилии были здесь крестьянами-крепостными, но открепными. То есть их не использовали на сельскохозяйственных работах. А их использовали, так как они были очень ремесленники хорошие, использовали как мастеров. Они выезжали в разные другие области, делали разные всевозможные поделки, либо торговали, когда были на ярмарках, ходили, то есть большими переходами, либо, значит, выполняли какие-то работы. И с этого со всего именно десятину отдавали барину. Поэтому как бы официально у них был выписан паспорт, что они могли передвигаться. Но они были вот такими прикрепленными, но в какой-то момент свободными.
Выездными.
Выездными, да. То есть они раз в год приходили, отдавали заработанное, вот это все платили барину, он опять им выписывал, оформлял паспорт, потому что паспорт только на год был, и дальше занимались они своими делами. И получилось так, что до еще Петра I и до основания Санкт-Петербурга те несколько городов, Опять же, потому что историки спорят, поэтому я не буду точно говорить и название. И, ну, говорят, что около 3 было городов, поселений больших такого вот плана на тех землях, которые впоследствии занял Санкт-Петербург. Так вот, в одном из этих поселений была уже скобяная лавка вот этих моих родственников. И в дальнейшем все это точно так же передавалось от отца к сыну. Все были очень мастеровыми и рукавитыми, если можно сказать. И все это было до 1861 года, когда официально было объявлено царским указом, что крепостного права нет. Но получилось как? Крепостного-то права нет, а крестьяне были недовольны. А почему недовольны? Потому что если они были землепашцы, то земли-то они тоже лишились. Так получается, они были прибарены, они были приписными. У них были свои наделы, которые они спокойно обрабатывали, но это были их наделы, хотя вроде бы юридически были барские. А тут получилось, что они свободны, но свободны без всего. И без земли свободны. То есть им теперь надо было оформлять либо аренду, либо выкупать какие-то участки, а естественно не все могли потянуть. И мой на тот момент дед, а кстати хочу сказать, что на тех временах, пока были крепостные, род нашел по фамилии Федорова. Не могу объяснить почему, но вот только то, что знаю, то и рассказываю. А по показанию Вольной, дед мог был брать любую фамилию. И как бы открепиться от того прошлого барина, он берет фамилию Марковой. Опять же, почему такой выбор, я не знаю. Но потом идет как бы родословно Марковой.
Может быть, кто-то у вас был Марк в роду?
Может быть, может быть. К сожалению...
Так же, как и Федор.
Да, наша история, к сожалению, вся пронизана войнами, междоусобицами. И очень мало сохранялось документов, потому что очень много было выжжено огнем. Естественно, архивы все, ну, многие, во всяком случае, исчезали, где-то что-то не так. И пламени революции тоже, бесовской этой, тоже очень много пропало, уже специально. То есть специально там вытравляли целые книги, записанные и так далее, и так далее. Ну вот из того, что знаю, опять же, на словах. Он пошел в город большой, Санкт-Петербург, потому что говорилось, что люди с руками только там могут получить достойное себе проживание. Ушел он сначала один, устроился он работником в магазин Елисеева. И за первый год начал потихоньку подниматься, очень хорошо был на счету, выписывает сюда семью в Санкт-Петербург и потихоньку-потихоньку начинает двигаться по карьере. И получается, что через несколько, ну, буквально 2 десятилетия, вот он всего 25 лет проработал у Елисеевых, он начинает задумываться о своем деле. И несмотря на то, что он был на прекрасном счету, и сам Елисеев его уговаривал остаться, играть, и он ему давал возможность повышаться, то есть, в принципе, мой дед дошел до старшего приказчика именно магазина Елисеева на Невском проспекте. Вот этот знаменитый магазин Елисеев, который сейчас можно видеть, в полной его красоте восстановленный. Но дед говорит Елисееву: нет, извини, значит, я хочу заняться своим делом. Елисеев благодарен за все годы, которые дед отработал, и что принес, значит, процветание магазину и делу Елисеевых. Он выплачивает ему отступные, в размере которых по сумме не могу по цифре сказать, но на эти деньги дед выкупает второй этаж двухэтажного дома на Садовой улице. Буквально это за один квартал от Сенной площади. И рядом с магазином Елисеева, прямо на Невском проспекте, через 3 дома в проходной арке делает себе табачную лавку. И что самое интересное, табачная лавка даже в свете всех вихрей и времен, она просуществовала до перестройки. В 90-х годах, когда понаехал сюда капитал уже зарубежный, лавка эта была из табачной, переделана в магазин «Левайс». Продавали джинсы там и прочую американскую одежду. А до этого даже советские власти нашли удобным, так что люди уже привыкли к этому месту. Так назывался на табак. Что касается деда именно в самые времена революции, потому что очень многих родственников у нас не стало. Первая мировая война. Дед уходит сначала в ополчение, потом проходит курсы и попадает в роту разведчиков. Роту разведчиков и делает вылазки на германском фронте. Еще вылазки дерзкие, значит, захватом языков. И отмечается высшими наградами Георгиевским крестом. Мало того, за все время прохождения он становится полным георгиевским кавалером. И, будучи не офицером, а звание рядового старшинского, он по уставу, так как он полный георгиевский кавалер, имеет право первым не отдавать честь даже офицеру. То есть офицер обязан полному георгиевскому кавалеру отдавать честь. Это, опять же, мне рассказывал отец, которому дедушка еще видел, он его боготворил. Но, к сожалению, вот я уже не застал его. Возвращается после Первой мировой войны, когда Керенский подписывает указ о практически реорганизации армии, куда вводятся всякие комиссары, там, пособники и прочее, армия разваливается. Очень большими массами люди едут назад в Россию. Какое-то время он живет с бабушкой здесь. Ну, начинается Октябрьская революция, этот вихрь запонесся. И получается, что его заставляют идти в Красную армию. Ну, каким образом? Бабушку берут в заложницы. То есть, получается, если он отказывается, тогда, ну, в принципе, не бабушка, там было еще две семьи, они остаются в заложниках. И вот тут происходит трагедия. То есть, да, он уходит воевать к Буденному, причем тоже доблестно там воюет. Наград, правда, не было, ничего не могу сказать. И он не любил особо об этом рассказывать, потому что, по идее, там кровавая сеча была. Вообще, быть в кавалерии, единственное, что он рассказывал, что по своему обмундированию, то есть, естественно, сабля и пика. Так вот, пика весила 16 килограмм. Он говорит, а представь, вот в правой руке, когда ты идешь лавиной, лавина вот идет наступление, и на тебя такая же лавина. И вот твоя задача на ходу вот эту пику в кого-то воткнуть и отпустить сразу. Потому что если не отпускаешь, тебя сносит с коня и затаптывает. Говорит, и свернуть нельзя. То есть испугаться, то есть, конечно, боишься страшно, но свернуть нельзя, потому что тебя сомнут задние просто ряды. Ну и представьте, каково это было все, вытерпеть и выстрадать. И вернуться живым домой. И баба еще рассказывал, говорит, когда с дедушкой ходили в баню, они, то есть его спина, вот сколько времени прошло, вся была исполосана рубленными ранами, сабельными ударами, которые вот он получил во время гражданской войны. Что же о трагедии? Трагедия такова, что его семья родного брата, именно который был потомком вот этого приказчика Елисеева, его признают контрреволюционером. И расстреляют всю семью, но бабушка успевает спрятать свою племянницу маленькую, совершенно маленькую девочку Татьяну. Впоследствии ей говорят, что они ее родители. И получается, вот моя как бы прабабушка, Катя, Катерина, она как раз взяла на себя попечение о своей племяннице Татьяне, которая являлась моей уже бабушкой Татьяной. А дедушка Михаил. Дедушка Михаил от Маркова. И вот Маркова Михаил Марков, его фамилия и имя есть в Георгиевском зале в Кремле, так как там весь список полный георгиевских кавалеров. К сожалению, наград у нас не осталось, потому что в дальнейшем было второе испытание, это блокада, Великая Отечественная блокада. Вся семья осталась здесь, в Ленинграде на тот момент. Работали все на заводах различных. Дедушка работал, значит, кондуктором на трамвайных линиях на Васильевском острове. Бабушка работала в стопрокатном заводе, стопрокатный завод, к сожалению, ныне уже не существующий. И бабушка тоже работала на стопрокатном заводе. Вообще чудо, конечно, что сохранили всю семью. Мало того, бабушка на тот момент была такой молоденькой девушкой. И вот тоже представьте, голод, столько смертей вокруг, бомбежки, взрывы. Бабушка работала, молодая, вот еще бегала, как могла, естественно, бегала, тушить бомбы-зажигалки, вот эти все, это она была в дружине, сбрасывала и затушила. А бабушка ходила к своим знакомым, что, кстати, помогло выжить. У них были знакомые на производстве лесном. И там оставались опилки. Опилки – столярный клей. И вот она по знакомству все это брала у них. Приходила, а дедушка, к сожалению, от голода, и у него раздули ноги, цинга у него была. Он ходить вообще не мог. То есть бабушка, уходя, стаскивала его с дивана к буржуйке. Вот он был такой дежурный. Он постоянно топил буржуечку эту. Естественно, все какие были ценности, награды, все ушло в обмен на продукты. То есть кто-то вот отдавал самое последнее, а кто-то
наживался, наверное.
Делал себе коллекции, потому что потрясающие коллекции потом вынырнули совершенно. И картин, и живописи, и золота, и антиквариата, и наград вот таких вот. Все это, конечно, было. Про бабушку Екатерину очень хорошо помню и хорошо знал, потому что все детство, ну, сколько возможно было, она проводила со мной. Я, конечно, ее всякими расспросами как мог выведать что-то, но очень скупо, потому что помимо того, что боялись, люди не хотели даже мысленно возвращаться к этим переживаниям. И поэтому она мне больше всего рассказывала о том, какой был салют, когда было снятие блокады. Вот это она всегда рассказывала со слезами и с радостью. Говорит, весь город, представь, высыпал на улице, люди обнимались, целовались. Это были первый раз, они не пригибались от этих взрывов. И стояла страшная канонада, но люди были все счастливы. То есть понимали, что что-то меняется, что, и что будет победа, что эти дьявольские фашисты будут побеждены. А бабушка, несмотря на то, что была практически в дистрофичном состоянии, но работала, она еще умудрилась завести роман. И таким образом, значит, роман с водителем «Дороги жизни». И в 45-м году появляется мой отец. Вот вам, пожалуйста, вот блокада, а люди живут и влюбляются, и, пожалуйста, еще детей рожают. Вот такие моменты. Первое, ну, хочу о самом главном. Мое знакомство с церковью и с Богом пошло благодаря, естественно, прабабушке Кате. Потому что этот человек был еще и воцерковленный. Не мыслящий жизнь вообще без Бога, без церкви. И она тайком, вернее, даже мама меня приводила на Смоленское кладбище и передавала бабушке. Она брала меня за ручку, и мы шли в Смоленский собор. Конечно, я был маленький, маленькие впечатления, но мне это оказалось огромная-огромная церковь. Очень-очень закопченная, темная. Лики святых были все темные образы. И мне казалось, что мы приходили в какие-то катакомбы. Во-первых, сама церковь выставлена так, что там идет с длинным пределом, а потом расходится на еще пределы боковые. И вот не помню, в какие дни это было, но народу было очень много. Но так как освещения практически не было, то есть были только свечи, которые стояли у алтаря в основном. А люди, кто стоял, кто на коленях, кто как. И безмолвствовали, и только шла служба, слышно было священника и пение хора. И казалось, что вот это где-то в каких-то песнях, ну, немножко волшебное такое ощущение, хотя немножко боязливое, потому что, ну, темнота, строгие лики святых на тебя смотрят, как бы спрашивая, да? И ты вот между этими людьми ходишь, и почему-то все одеяния были темные, такие черные, серые какие-то, платки замотанные. И только бабушка говорит, постой. Я говорю, бабушка, ну сколько будет, еще так долго все. Постой, тебе надо постоять. И, естественно, само причастие, да. Конечно, причастие, для меня это был праздник. Да, как же так вот. Батюшка, да, тебя подносит, все приподнимают. Тебе дают что-то вкусное такое, потом еще запивочку, да. То есть, конечно, осознание, что это не было, но то, что сознание праздника, конечно же, было. А еще иконы. Те старые иконы, может быть, они были не какие-то такие очень исторические, но, по крайней мере, скорее всего, это было то, что издавалось в конце 19 века, потому что некоторые были на картоночках, потому что они где-то уголок переломился, и видно было, что вот основание такое. Но вот в том уголке, где она жила, то есть, получается, тоже квартир-то ни у кого не было, жили вот в комнатах. Бабушки мои получились так, что когда я их знал, даже мой крестный отец, это был муж бабушки Татьяны. Но, к сожалению, у него случился буквально после моих крестьбин сердечный приступ, и он от инфаркта умирает. То есть я практически тоже не смог, к сожалению, его увидеть. И так получилось, что бабушкина семья, вот именно как получается, мы все называли бабушкина семья, потому что была прабабушка, была ее приемная дочь Татьяна, моя бабушка уже, даже я их разделял, я прабабушку называл бабушкой, а именно вторую бабушку называл бабулей. Я, значит, так недовольно видел, а почему бабуля? А как мог я объяснить, что я в моем уме тогда маленьком, да, не могу стыковаться, как может быть две бабушки? Я просто увидел мультик про Вовку Стивизиаду царство, где он говорит: «Бабуля, давай я тебе корыто тут сделаю». Вот. И мне так это ассоциировалось все. Я говорю: «Бабуля, я просто тебя очень сильно люблю, но вот я так вот, мне кажется, ты вот, ну, ты же младше бабушки, да, поэтому ты бабуля, ты еще молодая бабуля, как бы». Вот. И была дочка у них, сестра моего отца, Марина, она на 9 лет была старше меня всего. В принципе, она когда во главе нянчилась со мной, когда мы приезжали в гости, но получилось так, что вся их семья — это было 3 женщины. Вот бабушка, прабабушка и Марина. И старшая была семья, получается, бабушка Таня, которая всю семью содержала и вела по жизни. Квартиры, естественно, были коммунальные у всех. У бабушки вообще была большая квартира, порядка 12 или 13 комнат. Плюс к ним еще 2 комнаты, большая кухня была, потому что в одну кухню не помещалось. С одной только ванной, хотя тоже она была большая. И занимали они 2 комнаты на троих. И у бабушки был свой уголок. Свой уголок. Вот как раз из этого уголка был красный угол, где висели иконы. Стояли свечи. Стояли лампадки. Лампадка была всегда горела. И еще бабушка сохраняла с Пасхи яички до следующего года. Ну, естественно, для меня радость была от яички. Там что-то посмотреть, свечки, да. А больше всего не то, что запомнилось, а впоследствии мне и досталось от бабушки. Это большая икона Иисуса Христа. И я всеми смотрел и думал, потому что у него такое было одухотворенное, вместе с тем страдальческое лицо, освященное небесным светом. Он стоял на коленях, сложив руки к себе.
Это моление о чаше в Гефсиманском саду.
А мне казалось, что это пустынный образ, потому что я сейчас бабушку спрашивал: «А почему это дяденька молится так?» Он говорит: «Это Иисус Христос, это наш Господь, это наш общий Отец». И вот представь, он ушел в пустыню, один-одинешенек, да, и вот размышляет, как перенесет и не перенесет все страдания, а ему надо перенести за нас. Вот представь, он это делает за нас все. И я всегда представлял себя на его месте. Думаю, как так вот, и меня возьмут от мамы, там, от папы отберут, да, и куда-то там уведут. Ну, в пустыню, ну, в лес, да, там себе представлял. И как мне будет это тяжело. Я всеми сопереживал ему. И у меня это настолько осталось сильно, что вот этот образ, если что-то случалось, он всеми являлся. Ну, во-первых, связано с тем, что я очень бабушку любил. Да, она была очень добрый человек, никогда ни за что не ругала. Никогда вот. Никогда. Не было ни слова какого-то осуждения. Ну, естественно, ни шлепка, ничего тоже никогда не знал. То есть это сплошная любовь. Вот сплошная любовь. Потому что все остальные, как бы, они вот, ну, в миру вот этим, там, те неприятности, все неприятности, кто-то голос повысил, кто-то там шлепнул, кто-то еще там. А здесь вот приходил, и такая была вот атмосфера, и вот именно в этом уголочке. Получается, как бы мы этим шкафом были отделены от всех, то есть могли быть вот друг с другом. И вот иконы, ее неспешный разговор, постоянная любовь, там, кто конфетку принесет, кто еще что-то, она всегда приносила. На сеной пышке делали тоже тогда. Мне до сих пор осталось любовь к пышкам, потому что как от бабушки. Она всегда съехала, она покупала эти пышки, садилась на автобус и ехала с сеной площади к нам на Васильевский остров.
Напоминаю, дорогие братья и сестры, что в Санкт-Петербурге пышками называют вот те самые пончики московские.
Да, но у нас пончиками просто называют круглое что-то, да? А именно пышками — это с отверстием внутри. И обжаренное масло, да. Но почему-то тоже вот те питерцы, которые с детства помнят пышки вот эти вот, мало где сейчас похожий есть вкус. То есть есть, например, на Большой Конюшенной старая осталась пышечная, так называется, пышечная, там 50 какого-то года. И там сохранил этот вкус. И сохранил вот это, мы всегда приходим, говорим, а нам советское кофе. И она сразу понимает, это кофе с молоком. Не заварное, никакое, вот обязательно же соответствует гармонии этого вкуса. И тогда тебе возвращается детство. И от бабушки, получается, я получил первые навыки разговора с Богом. То, что можно с Ним общаться. С Ним можно говорить, и Он тебе отвечает. Потому что вот в те минуты, когда какие-то были, ну, нельзя сказать, может неприятности, какие-то заварухи там попадал, мне всегда являлся этот образ. А вместе с образом появлялась та теплота и любовь, которая присутствовала тому общению. Вот чудо не чудо, а получается именно так, что все это взаимосвязано. Конечно, потом, ну и вообще все было время социалистическое, с направлением коммунистическим. Нам все это вдалбливали, выбивали все, что можно отвернуть. И, конечно, жалко, что не было рядом наставника, с кем бы можно было постоянно. То есть у меня, к сожалению, остались только детские воспоминания хождения в храм. Да? В юности, конечно, такого не было. Получилось юность, институт, потом армия, завод. Ничто там не могло напомнить. Хотя, нет, хочу сказать, что Бог все равно устраивает дорожку такую. Завод, в который пошел работать, он стоял прямо на границе Смоленского кладбища. Это одно. Второе. На Смоленском кладбище у нас оказались вот те родственники, те вот старые деды, которых репрессировали впоследствии, они умерли от истязаний. Это 30-е годы. Тогда было несколько дорожек, захороненных именно такими людьми, которые не нужны были советской власти. То есть из сословий, бывшие военные, врачи. Вот те, кто вот говорили, что это не наши люди. И получилось там в 30-х годах вот несколько дорожек было, но впоследствии, опять же, Великую Отечественную войну, и попадали туда снаряды, все это было зорно распространено. Много было воровства, потому что могилы делались в виде склепов, естественно, металлические, латунные, все вот эти и кресты, и какие-то памятники, надгробные плиты, они воровались. Хотя на самом деле это бесчинство началось еще где-то в преддверии Первой мировой войны. Почему-то тогда очень сильный спрос пошел на металл, а в принципе не почему-то, а потому что это требовало военной промышленности, не хватало металла. И открывались лавки по вот именно вторсырью. Ну, естественно, так скажем, антисоциальные элементы. Наверняка Господь не простил их, которые ходили на кладбище и занимались такими изуверствами.
Да.
А в советское время это просто даже еще
это и святотатство.
Святотатство. Но это тогда, когда еще Божий стран был.
Святыня.
Да. А после революции, извините, целыми бригадами ходили под барабаны горн и специально там по 3-4 человека вешалось на чугунные кресты и старались их переломить, сломать и выбросить. И у нас были потеряны могилы эти. И бабушка убирала, как оказалось впоследствии, не за той могилой. И папа потом нашел старую фотографию, где он стоит вместе с бабушкой под большой березой. И мы стали искать эту березу. Ну, вернее, конечно, папа, я уже, так сказать, как подросток, это лет 15, наверное. Но мне интересно было, как же поиски, все там. А Смоленское кладбище на тот момент, это, получается, 70-80-е годы, было очень сильно заросшее. И оно было уже недействующим. Поэтому его как бы так забросили. Единственное, убирали на центральной аллее могилы. Родственники были Ульянова там. И кого-то еще из ЦК. Вот эта дорожка была, там был поставлен пост милиции, и там как-то там все это делалось. Остальное, оно как бы славилось не очень хорошо, потому что из-за своей зарощенности там даже иногда происходили убийства.
А что там было с часовней Ксения Блаженной?
Это вообще чудо было. Вот представьте себе, что склепы разграблялись, да? Вламывались двери, там ломались решетки, старались, значит, вскрывались могилы вот эти все в склепах, разрушались кресты и все прочее. И при этом кладбище еще зарастало. Так вот, получилось так, что часовня как раз Ксенишки, она заросла. Заросла, но ничья, извините меня за выражение, поганая рука не осмелилась осквернить эту часовню. То есть максимум, что могли сделать, или забрызгать краской, или что-то еще, да. Но все это вот так же благостными ручками все это оттиралось. Да, она была вся отлетена, вот вокруг кустами заросшими, что-то еще там. Нам вот уже, да, мы показывали издалека. Вот здесь Ксенюшка, да. И опять же, не было ни информации, ничего, да. Было просто словами передавали как предание, да, что вот есть святое место, может прийти. Вот смотри, вот там вот эту решеточку надо запихнуть, значит, записочку, и случится чудо, если ты будешь молиться и верить. А как молиться? А как верить? А что? Ну, естественно, по разумению. Но вот эти вот, я еще помню, заросшую вот это все строение, и вот эти торчащие записочки, они, естественно, были. И не как сейчас, когда там прекрасная дорожка ведется, расчищена, прекрасно она воссоздана во всей своей красе. Там и службы ведутся, и панихиды, и такая красота. А тогда это все было вот как в сказке. То есть ты шел по какой-то тропинке, выходил на опушечку такую, видел заросшее красивое здание.
Сокровенное. Да?
Сокровенное. Но, кстати, я хочу сказать, что даже по неразумению, вот все люди, которые подходили, они чувствовали какую-то благодать. То есть вот это происхождение чудеса, которое все вокруг этой агитации коммунистической, да, она как бы не спасала. Она получила, ну, в такой резонанс входила. То есть ты выходил куда-то, да, и тут раз, на тебя накатывалась такая теплая волна. Откуда, что, почему? Вот что интересно. И таким образом поиски могилы приводили к тому, что мы работали с отцом вместе на этом заводе. В обеденный перерыв и после работы мы занимались поисками вот могил родственников. Как раз у дедушек, которых родные братья, дедушки Михаила, полного киевского кавалера. И поэтому нашли березу, просчитали могилы, нашли очертания. И что-то там еще папа нашел, что подтвердило, что именно это те могилы. И получается, мы даже не одну нашли, а мы нашли двух братьев. Там был Федор и Александр, то есть старший и младший. А дедушка как раз был средний брат. Мы начали их восстанавливать. Восстанавливали в те времена тоже очень интересно, потому что кладбищенские, естественно, мешали. Все хотелось это за деньги сделать. Но так как нам помогало, что зарослось, мы еще приходили раньше, например. Приходили в 5 утра, когда никого не было, или позже гораздо. И Господь нам послал выброшенный на помойке, вот тоже вот какое святотатство, без надписи, без всего, старые чугунные кресты. Вот буквально конца там 18 века. Я привез с завода корчетку, напильники и начал все это вечерами чистить. Чистить, восстанавливать. Потом притащил мешок цемента. Таким образом мы сами делали надгробие, установили кресты на вот забытых могилах. И до сих пор, слава богу, кресты стоят, хотя вандалы где-то лет 20 назад сломали все на один крест. И мы как бы его тоже восстанавливали опять. Церковь Смоленская никогда не закрывалась. Всегда шли туда люди, всегда было моление. Несмотря, опять же, на вандализм и все прочее, вот на криминальное, что там было заросшее кладбище, а люди буквально всегда ручейками, а на выходных это целые толпы были, всегда были в этом месте. И всегда был такой маячок. Маячок вот прихода людей. И люди, которые даже ничего там не понимали, или, например, ну, не было родственников, которые могли бы как-то показать, тянулись только потому, что туда люди шли, например, да? Ну, как в советское время было. Ой, что-то дают вроде, да, дай-ка пойдем посмотрим. И приходили, а уйти сразу не могли. Начинали интересоваться, а что как, а что почему. Кто-то вот там старушки, кто-то еще там кто знает. Когда батюшка-священник. Ну, естественно, был как бы страх перед батюшкой-священником, да, потому что вся пропаганда говорила, что это люди неземные, неизвестно откуда, какие-нибудь секты там затащат тебя, вобьют, и непонятно, что будет. Поэтому как бы через посредников, да, через бабушек, через каких-то знающих там, наверное, какой-то доставать информацию, интересоваться как-то этим образом. Но тут еще это помогло мне, что после армии я женился, естественно, у меня появились новые родственники еще. И тут сыграла немаловажную роль теща моя, Надежда Ивановна Уманцева. Она мне сразу стала, ну как бы так мягко-мягко-мягко знакомить с Казанской Божьей Матерью, с образом. И говорила, знаешь, вот у меня есть заступница. Хочешь, давай сходим посмотрим. Какие-то рассказы. Рассказчица она была очень такая интересная. И у нее так связано, как ручеек текла само повествование. И за знакомством, как бы получается повторно, получается из-под воли-то я понимал, что я когда-то это слышал, когда-то видел еще про бабушки, да? Это начинало возникать образы и все возвращаться. Потом говорит, а вот Николай Угодник. Это обязательно надо взять всем, кто в путешествии, кто трудится, кто что-то еще там. Я говорю, ну хорошо, одно, второе, третье, да. А как же тогда, как обращаться к ним, да? Что надо делать, что читать? Так появилось, начали ходить акафисты, да. Сначала просто молитвы, которые вот можно слагались не как правильно по-церковному, а как вот люди слагали, да. Потом началось сейчас, как же правильно обращаться, да, к святому, чтобы он тебя услышал, да. А почему не к святому, да? А почему не к Господу Богу? А какое место тогда занимает Иисус Христос во всем этом? И вот потихоньку, 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 а если попадаешь в церковь, да, а еще получилось так, Опять же, Бог благоволит. Он так подталкивает немножко. Случилась некая неприятность. И меня уже мама, наоборот, говорит: пойдем, ты должен обязательно причаститься. Тогда все будет хорошо. А мама тогда жила на Озерках, и мы пошли в Парголовскую церковь на кладбище, которое Кладбищенский собор там есть. Тоже очень старый, тоже не закрывавшийся даже во время блокады. Мне повезло, я попал к прекраснейшему батюшке, к сожалению, не знаю его имени. Я поставил службу, меня, значит, подвинули к очереди, я подхожу, он молчит. И я молчу. Я ж не знаю, что говорит-то. Он говорит: ну? Я говорю: да я, батюшка, в принципе, не знаю, что я пришел-то. Я говорю: у меня все хорошо, как бы. Ну, есть некоторые там моменты, там, туда-сюда. Ну, вроде зла не делаю, всем помогаю, там, как бы, там, все. Вот, поэтому, как бы, все хорошо. Он говорит: вот, это ты и есть грех. Говорит: тебе гордыня большая, коль ты считаешь все хорошо. Я так изумился, я с перепугу начал с ним спорить. Я говорю: какая же гордыня-то? Я пришел, так сказать, каяться, вот, все осознаю, но вроде все хорошо. Говорит: нет, говорит, призадумайся. И как-то вот он двумя-тремя фразами как-то так быстро охарактеризовал мою жизнь, что я не только призадумался, у меня как все рухнуло, как плотина. И когда он говорит: наклоняйся, я кланяюсь, а у меня плотину прорывает. Я просто начинаю рыдать. То есть человек, который никогда слезинки не вымолвит, да, никогда не покажет ничего, я просто рыдаю, я не могу успокоиться даже. Он меня наклоняет, осеняет, значит, я какую-то трахилию, перекрещивает, а я даже разогнуться не могу. И я как оглушенный просто стоял там, хорошо подошла старушка, говорит: вы не уходите, надо, значит, причаститься, все. Я стою, у меня как звон колокольный в ушах, я ничего не соображаю, стою, только вот у меня все вот это перемалывается, что батюшка сказал, хотя ничего такого не сказал, обычные слова. Отстояли, причастились, проповедь послушали, приложились к кресту. И я вот такой оглушенный ходил, наверное, ну, недели две, наверное, ходил, и у меня в ушах звенело. И самое интересное, я еще на работе даже начал своим товарищам, кто работал там, слышал: вот у меня там что-то случилось, так говорю: ты обязательно сходи причастись. Хотя даже не понимал еще значения этого. Они: как это? Я говорю: ну вот так, сходи, говорю, у тебя там все откроется. И получается, что вот через вот это первое причастие уже в зрелом возрасте ко мне вернулось все вот это детство, все вот эти хождения с бабушкой, да, все вот эти знакомства Надежды Ивановны, тещи моей, со святыми, да, это все вернулось такой большой-большой рекой. Но, опять же, не было ни знакомых, кто бы так вот ходил и объяснил все, ни, естественно, наставника какого-то, хотя очень хотелось, потому что отец как бы рано отошел от нас, а потом, к сожалению, кончил. Мне, как вот мальчику, всегда хотелось какого-то наставника. И потом хотелось понимания, что такое есть духовная жизнь, как по ней двигаться. А потом начались испытания, и очень много. И если бы не знакомство с акафистами и не понимание, что вот надо начинать день с утренних правил, да, заканчивать вечерними, то не знаю бы, как бы я из них вышел. Потому что в определенный момент в поисках дальнейшего пути я просто на все предложения стал рассматривать так: не буду я думать, чего как, да, должно прийти, и ты, главное, скажи «да». Но завело-то даже не в ту сторону. Потому что без благословения, без молитвы это делать. На поиске нечто, что там даст дальше жизнь. Оно дало вот такие всякие испытания. Дало, конечно, объехать весь земной шар, поработать в разных-разных странах мира, и в Азии, и в Европе, и, прости Господи, в Африке. Да, чего никому, конечно, не посоветую, потому что Африка такой континент со своими там нюансами и очень даже темными. И опять же, только Николай Угодник, тоже молитвами только так, сподобило меня оттуда быть эвакуированным и остаться в живых. Ну, действительно в живых, потому что моменты были страшные. А далее Господь начинает посылать мне людей, которые начинают мне вести по правильному пути. Совершенно сам. Может быть, через молитву, услышав мои мольбы о том, что хочу познать, да, хочу прийти к Тебе, Господи. Причем люди тоже много, например, не знающие, да. Ну вот один одно, второе другое, третье вот раз церковь завел, четвертый показал как, знакомство с батюшками, возможность поговорить с ними, батюшка дает другого, батюшку советует там. И вот так, вот так, вот так, вот так, вот так пошло. Очень помогло первое Великий пост и восстание. Вот прямо с первых дней, с молитвами святого Сирина, да. И вот это прочувствие действительно помогает. Потому что так на словах, но не объяснить. Надо все прочувствовать. Как и саму молитву. Можно просто прочитать, а можно прочувствовать. А можно прожить молитвой.
Ну да, так же, как и вера, да? Вот Евангелие. Можно его читать хоть сотню раз, но если ты не выполняешь вот те советы, которые там есть, то это, ну, это ты ничего не знаешь.
Да, совершенно
верно. Точно так же и, да, и с молитвами, потому что как молиться? Просто губами что-то такое там шевелить, да, и звук издавать. Нет, тут совершенно иное должно быть.
Да.
Она должна быть прочувствована. Действительно, мольба должна быть.
Именно так, именно так. Почему у людей тоже было непонимание сначала, как так? Вот разбойник, да, решил всю жизнь людей убивал, да? Куда уж хуже-то может быть, да? И как это одной фразой, раз, и, пожалуйста, помилуй на Царство Небесное.
Но он все-таки после этого долго страдал на кресте.
Да.
То есть все равно, как говорил батюшка Василий Ермаков, за все нужно платить.
Да.
Он сначала заплатил и потом попал уже в рай.
Да.
По слову Господа. Но для этого какое должно быть покаяние? Насколько он должен был покаяться, чтобы туда попасть?
Вот в том-то и осмысление. Когда ты понимаешь, что одной фразой ты можешь сам себе сделать такую пытку, упасть на самое дно, попасть во все вот гиены огненные, да, и все это прочувствовать на себя, насколько ты низко пал. И тогда только через это, когда Господь тебя услышит, получить ощущение. А сколько радости, когда ты понимаешь, что тебя Господь услышал, да? И тоже я помню еще, когда ходил, и батюшка, помню, я все спрашивал. Ну так, не напрямую, а когда стоял, слушал проповеди. И интересно, мне Господь через проповеди отвечает. Батюшка идет проповедь и говорит: ну, это хорошо, вы ходите тут, да, приходите, там, вместе молимся мы, да, но вопрос-то другой. Это вы-то все туда говорите Господу, но важно, чтобы вас Господь услышал. Вот в чем еще нюанс-то такой.
Да еще нюанс, чтобы ты услышал ответ, сумел, а не так вот сказал куда-то в воздух, да, и
да.
Занимаешься своими делами.
И пошел.
Нет,
да.
Конечно. Вот так же вот разбойник, еще нужно ведь смириться. Вот разбойник, он не просто ощутил, да, вот свое падение, но он смирился перед Богом, он понял, что в рай ему, ну, никогда не попасть. Ну, просто хотя бы имя пусть его там помянут. Вот до такой степени он смирился. Но вот этого-то у нас ни у кого практически нет.
Вот и приходит сейчас осознание. А как может быть осознание, если нет информации, да? Потому что тот поток информации, который вокруг нас, он ничего общего не имеет с тем божеским началом, который у нас был со Христом, да? Который вот видели рядом стоящие апостолы. Это насколько им повезло, ты иногда думаешь, да? Они не только получили возможность сожития вот этих вот дней, этих минут, сколько вот времени дано было, да? Но они смогли пережить через себя, и понимание приходило. И как вот важно сейчас понимание, исходя из того, как опознавать, как знать, как тянуться к ним. Слава Богу, сейчас много издается и книг, и, пожалуйста, молитва слова, и, пожалуйста, проповеди батюшек отдельно, и книги о батюшках, и жития святых переиздаются. Просто прекрасный доступ. Кто захочет, всегда найдет.
Да, конечно. Вот даже вот здесь вот мы записываем передачу в Санкт-Петербурге, вот в доме, в котором мы сейчас это записываем, тут рядом, ну, я не знаю, больше 10 храмов и монастырей, и подворий.
Да, да.
И в любой заходи, здесь тебе византийское песнопение, здесь знаменный распев, здесь обиход, здесь портесное пение, здесь по-грузински, там по-сербски и так далее. И, пожалуйста, выбирай любое. Господь тебе дает для этого вот все. Все, не понимаешь ты знаменный, но вот тебе обиход. Да. Ну, скучно тебе на обиходе, вот тебе портез. Ну, чересчур возвышенный этот портез для тебя. Ну, иди тогда вот и слушай, допустим, византийские там песнопения, они очень покаянные. Вот все тебе сейчас дано, да, вот сейчас нам дано это все. Но тоже ведь не бойся малое стадо, мы все равно малое стадо. Да. Дионисий, вот признайтесь, вы столько знаете церквей, вы столько знаете Петербург. Вот я, бывая в Петербурге, вот только вот в этот раз, когда я приехала, вы меня возили, да, только в этот раз я посетила столько церквей, что мне еще год надо будет в это во все вникать, понимать, почему я попала именно туда, сюда и так далее.
Так в том-то и получается, что с одной стороны радость, а с другой стороны боль. Когда видишь, идет перезвон, приглашение на службу. И особенно, когда улица большая, пешеходная. Открыты врата, двери. Входи, пожалуйста, тебя. Приглашают тебя. Призывают. Вот эта вся толпа идет мимо. Это толпа, которая потом в соцсетях пишет, как нам сложно жить, как нам плохо жить, как у нас не удается, в чем смысл жизни. Так а что ж вы мимо-то идете? Вот они основы, вот она истина. Непогрешимая истина. Вот он, закон бытия. Какие еще вопросы или ответы вам надо искать? Нет, леность. Нет, например, предубеждения, гордыня в первую очередь.
А потом жалко потерять тот комфорт, ведь это же нужно рано вставать, заставлять себя, да, чтобы на литургию прийти. А потом нужно ведь кого-то слушаться. А зачем, когда я сам все знаю и умею? Для чего это все? Так что, а потом какие-то туда бабки ходят, а мы понимаем, что ну все слушать этих бабок там и так далее, правда же?
Есть такое. И на самом деле еще вопрос понятия, что все, что происходит в церкви, судит по мирским законам. То есть вот это обмерщение, то, что мы отдельно хотели о секрелитизме поговорить, о прощении и обмерщении. То есть церковь сейчас воспринимается как отдельное чиновничье подразделение, какое-то министерство. И идут туда, если кто-то вдруг захотел, да, не чтобы опознать, приобщиться, прочувствовать все это, а идут как платить за свет, за газ. Вот мы пришли, мы свечку поставили, ты нам дай.
Все время только дай, дай, дай.
Дай, дай, дай.
И никогда благодарю тебя, спасибо.
Никогда.
Да, слава тебе, Господи, слава тебе, Господи.
Только ты должен, Господь, ты давай, ты нам должен. Ты почему это не сделал? Почему мы зашли сразу, благодать не получили? Почему священник к нам не повернулся, нас не заметил? Почему так не сказал?
А почему еще какая-то бабка подошла ко мне и сказала, что я не в платке?
Да. А если еще священник кашляет, какой же он священник? Вы что это?
А если он еще по бумажке проповедь читает?
Это вообще, да.
Как правило, не свою, а какого-нибудь святого. Но это не важно, он же читает. Да. Он не говорит от себя.
И получается, человек пришел с предубеждением, да, с какими-то позывами, ищет к чему придраться. Ну, так это и в жизни есть такие люди, которые неблагодарны. Почему за неблагодарные? Именно как вы правильно говорите. Нету благодарности, нет воздаяния. Вот любое, вот солнышко зашло, так спасибо Господи, солнышко зашло, засияло. Вздохнул с утра. Спасибо, Господи. Это же Господь дал тебе жизнь, дыхание, возможность прожить именно так, как надо. Двигаться, совершенствоваться, делать все во славу Господа. Если мы начинаем поднимать молитвы и смотреть, ведь есть же молитва на всякий на случай жизни. Покушать, встать, перекреститься, работать какую-то.
Лампадку зажечь.
Лампадку зажечь, да, совершенно верно. Это те простые истины, от которых нас отобрали. И никто нам не рассказывает. Еще и со школы брали закон Божий. В закон Божий там, по крайней мере, все разъясняется хотя бы, да? Откуда знать, кому что-то еще? Также переходит семья. В семье никого нет, например, воцерковленных. Никого. Дети куда смотрят? Как живут родители? Родители сами не знают, как жить. То же самое, да? Вот идет разлад, все. А со всех сторон, да, хорошо. Ну, не получилось с одним, идешь с другим, пожил. Этим с третьим пожил. Не семья, и семьи не надо. Можете не расписываться. Как не расписываться? А как же ответственность? А как же ответственность-то? А когда нет ответственности, тогда и думать ни о чем не надо. Тогда вот тебе лукавый, пожалуйста, тут, как тут, рядышком, да. Живи в свое удовольствие. Всех посылай, ничего делать не надо. Жизнь только для себя. Но хвостатый ты кусаешься за хвост, правильно? Так человек то же самое. Сначала на такой бодрости духа пошел, наволотил всего, а потом начинает прилетать. Спрашивает, а почему это мне так? А откуда? А за что это все, да? А ничего искать не надо. Потому что либо со светом, либо с тьмой. Другого выбора не дано. И постоянно борьба идет, тоже забываем об этом. Идет борьба зла с добром. Господь с дьяволом. Естественно, никогда второй не победит, это мы знаем. Но попустительствовать, ведь нам дается...
Напакостить можно.
Напакостить, а потом Господь дает право выбора. Вот тебе жизнь, вот право выбора. Куда идти, в какую сторону. С благими мыслями, с молитвой, благословением, у тебя путь известен. Царствие Божие. Вот хочешь покуролесить что-то еще, да ради Бога, пожалуйста. Но помощи не жди. Вот и все. И при этом же любит всех и всегда ждет, когда вернетесь. Чего еще можно желать? Поэтому я думаю, нам надо думать не о пище завтрашней, там, не о хлебе насущном, не о том, кто у нас там правитель или будет завтра правителем, а о том, молимся ли мы, любим ли мы Господа, посылаем ему благодарность или нет. Потому что человек любящий и во Христе, но он не будет заниматься теми делами, за которые надо содержать полицию, содержать тюрьмы, делать какие-то еще инструменты неподобные, которые вели бы козлу. И государство будет процветать, потому что люди процветают, потому что люди живут в добре, в общности своей и в хвалении Господа. Вот и все. Санкт-Петербург. Святой город. Все забывают. Город святой. Потому и стоит, потому и процветает. Во славу Господа труды его святых. Все мы тоже забываем, да? Вот вроде целый город грешников, хотя бы один праведник. Но какая бы ни было испытание для города, всегда находятся святые. Почему кажется? А как раз потому, чтобы город стоял. Чтобы люди жили хорошо. Если не понимающие какие-то, значит находится человек, который за все это стадо молится. И я думаю, и хочу пожелать, чтобы у города нашего вот эта святость не истощалась. Чтобы Господь нам даровал милость иметь людей святых или тянущихся к святости, к светлости. Чего и всем вам желаю. Спасибо, Господи.
Дорогие братья и сестры, я напоминаю, что сегодня беседовала с замечательным человеком, потомственным петербуржцем Дионисием Юрьевичем Викмансом, юристом-международником, ну а самое главное, глубоко верующим человеком, любящим свой город, прекрасно его знающим, буквально каждой закоулки, знающим историю любой церкви Санкт-Петербурга и окрестностей, и очень любезно приглашающих всех своих знакомых богомолью по этим храмам, чтобы о них рассказать. И действительно, частица его души всегда уносится с собой вместе с воспоминанием об этих храмах, об этих монастырях и о святом граде святого Петра.
Спасибо, Господи.
Передачу записала и подготовила к эфиру Елена Смирнова.
Thank you.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений –